Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божьего. Написано Евангелие от Матфея, 13 главе. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытое на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще подобно Царству Небесному купцу, имеющему хорошую жемчужину, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Аминь. Две притчи очень схожи. В одном случае Царство Небесное сравнивается с сокровищницей, так, То есть, здесь объект сокровища. Второе, Царство Небесное сравнивается с купцом, человеком. В обоих этих притчах есть что-то общее. И притча – это жанр такой, где посредством притчи моделируется жизнь. Это означает, что в притче все обстоятельства, которые описывают, так, не все важны. В притчах есть самое главное, которое берется, и это главное сравнивается с чем-то. Все остальное, чтобы это был рассказ, и можно было информацию передать, как бы сопутствует нему. Например, в первом притче поле, так? И здесь сокровище, так? Сокровище сокрыто с поля. Некоторые начинают подробно, буквально объяснять, что такое поле, что такое сокровище, как это спрятать, и значит, жизнь переносит. Но самое главное в этой притче что? Был человек, который искал сокровище. И он нашел. Нашел случайно на каком-то поле. Здесь не важно, это поле было чье это поле. Важно, что на этой поле есть сокровище. Сокровище, понятие, это разное. Так, если перенестись туда, сокровище, например, спрятали, когда во время бегства, так, исхода, во время военных сражений из города какие-то богатые люди убегают, но нести с собой не могут. Целый сундук, там золото, серебро, украшения, драгоценные камни. И что делают, как правило? Его прячут. Если враг настал их в пути, так, что они делают? Они там же где-то что-то это прячут. Ведь в свое время Иаков, если помните, так, идолы своего теста, так, золотые, он что сделал? Закопал под дубом. Это было известно, что какие-то случаи, когда Иисус это рассказывает, это настолько естественно. Сегодня, если это говорить, так, надо перенестись на те места, где происходят такие вещи, где происходит исход. Исход людей большого количества от опасности военной, что их могут убить. И все унести с собой невозможно. И некоторые драгоценности, если с собой унести, так, по дороге могут из-за этих драгоценностей убить, которые рядом идут. И это тоже естественно, это тоже в жизни показывает, что есть. Итак, Иисус, когда говорит об этом случае, что есть сокровище в поле, то есть хозяин поля не мог это знать, это 100 лет тому назад что-то происходило, и кто-то там спрятал. И мы знаем, что очень многие люди и сегодня ищут такие сокровища. В каких-то местах, где были битвы, где были старые какие-то крепости, они ищут там, копают, есть черные копатели и так далее. Есть люди, которые охотятся за тонувшими кораблями, тоже ищут сокровища. Ведь главное, они хотят приобрести себе что? Имя, что они открыватели, они открыли какое-то событие, что какой-то корабль утонул. И здесь важно историческое, так точно установлено это сокровище. Потому что вот сегодня, если недавно, 2 месяца назад, кто-то тоже находил монеты. И оценили очень дорого. В России, в Подмосковье. Когда находки имеют свою цену, когда вот в современном культуре так, так же и тогда было, исторически подтверждается, что это за сокровище. Можно найти монету золотую, скажем, стоимости, достоинства 10 тысяч рублей. Но рядом же можно найти медную монету, одну копейку, скажем, ценностью, или 10 копеек, у которого цена может быть 100 тысяч. Почему? Потому что, скажем, этим пользовался какой-то император. Он издал это. И вот это исторически было тайно. Мы не знали, какие монеты были. Вот они открыли. То есть не всегда ценность означает прямую ценность. Это черные копатели нашли золото, они как лом это золото продают. А его значимость исторически может иметь огромную ценность. И Иисус говорит, сокровище было. Это нечто необыкновенное было, так? И было такое, что он не мог с собой унести. Ведь он мог воровать это. Так, он нашел на тележку и увез бы. Ночью взял на тележку и увез. Но что сделал этот человек? Характерно вот это вот притчи, самое главное, что он сделал? Он выкупил поле. Потому что по праву собственности, если земля моя, все, что на этой земле и внутри этой земли, и недры в этой земле, в этого участка, все мое, я собственник. Что сделал этот человек? Он законным образом стал владельцем этого сокровища. Это чрезвычайно важный момент, аспект. Второй притча, так, когда мы читаем о жемчужине, он мог же так же, как грабитель, украсть эту драгоценную жемчужину. Он же был богат, он был способен купить эту самую дорогую жемчужину. Но что он сделал? Законным путем стал владельцем этой драгоценности. Вот притча Иисуса Христа в глубине стоит в этом. Эти две случаи говорят о том, что они стали законными владельцами того, чего они искали. Того, чего это, а для чего это вообще сокровище? Сегодня люди накапливают себе какие-то деньги на старости лет. Разве это не сокровище для них? И деньги, и финансовые возможности по-разному люди накапливают исторически. Кто в драгоценных камнях, кто в разных вещах, так? В 1915 году, когда был великий исход армянского народа и большой геноцид, во время этого исхода люди выходили, и кто-то с собой швейную машинку таскал. Ну, зингер это было необыкновенно, до сих пор на цены имеет. И люди не могли расстаться, и тяжело эта машинка на шее с собой таскали. Другие что-то, какая-то одежда, что-то, теплая одежда, обувь, что могли. Кто-то подкову носил с собой, кто-то семена яблоки носил. А вот был один человек, у меня дедушка с ним встретился, видел этого человека и рассказывает, что он когда пришел в Армению, как беженец, у него маленькая сумка была, ничего не было у него. Но через какое-то время он стал самым богатым человеком. Что же он принес? Золотые монеты точно нет, золото очень тяжелое, столько золота и в советской власти, он не мог этими монетами что-то получить. Оказалось, у него в сумке было почти 5 килограмм иголочки. Иголки. Он купец был и купил иголки. И он 5 килограмм в сумке иголки. И ничего больше не брал. Потому что он понимал, иголка та штука, которой люди шьют одежду по тем временам, это просто неискончаемый доход. И он начал продавать поштучно эти иголки. То есть он оценил, что самое ценное. Он свое богатство перекупил в эти иголки, и с этими иголками пошел в будущее. Каждый, который ищет сокровище, он пытается обеспечить свое будущее за счет вот этой стоимости, значимости этого богатства. А теперь давайте перейдем на нашу жизнь, братья и сестры. Какое богатство мы ищем? Что мы унесем в будущее? Есть ближайшее будущее. Да, мы получаем образование – это богатство. Бережем свое здоровье – это богатство. Создаем семью по любви – это наше богатство, Божий дар. Это надо беречь. Но есть важное, смотрите, чрезвычайно важно, которому нужно стать законным хозяином, собственником. Это усыновление нашего Господа Иисуса Христа. Это приобретение места вечной жизни. Это то, что Господь нам дает. И это необходимо приобрести законным путем. Нельзя прийти к Богу и сказать, вот я добрые дела сделал, я пожертвовал, я стоял на стороне вот этих, я храм построил, я то сделал, я проповедовал, я служение нес, я основал церкви, у меня такое служение, я десятилетиями что, руководил музыкальным служением ему или детским служением, что хотите, или сколько я жертвовал. Разве это может стать законным путем приобретения той ценности, что называется Детем Божиим? Чтобы Господь сказал, я тебя искупил, я тебя даю рождение свыше. Можно это купить? Невозможно. Нет никакой возможности. Единственный законный путь к этому – это через верование и принятие благодати и милости жертвы нашего Господа Иисуса Христа. То есть законный путь, то есть это то, что Господь установил. Это установленное правило. Без Господа Иисуса Христа нет никакой возможности стать Детем Божиим. Нет никакой возможности избавиться от рабства греха и смерти. Нет никакой возможности оправдаться своих грехов. Нет никакой возможности примириться с Богом. Нет никакой возможности избегать последнего суда. Нет никакой возможности избавиться от гнева Божия. Ибо сказано, что если кто не принимает Иисуса Христа, гнев Божий остается на нем. Оно было изначально из-за первородного греха, из-за следствия этого. Мы все смертные, избавляться от этого невозможно. И апостол Павел пишет, кто избавит меня от этого тела? Потому что я хочу делать волю Божию. Но оно не получается. Ищем ли сегодня мы как сокровище поиски того, как познать волю Божию, как познать откровение Божие, как вникать в Слово Божие, как исполнять волю Божию? Ведь удивительно, я привел пример с иголками, он оценил обстоятельства жизни и выбрал наилучшую форму, в которой можно было сохранить свое имущество. Россия, например, несколько десятилетий тому назад план составили, что самый лучший способ наше богатство сохранить нашей страны, это где? В Америке в банк положить эти деньги под хороший процент. И в результате что? Где они, эти деньги? Они есть. Но они нам говорят, больше они не ваши. Как хорошо, да? Какие гарантии? А у Господа есть гарантии бесконечные. Господь абсолютно праведен, и Господь никогда не меняет свою точку зрения, никогда не меняет то, что Он сказал. Слово Господне никогда пусто не возвращается. То, что Господь сказал, это навсегда, это во веки веков. И Он сказал, если ты принимаешь Меня, то будешь родиться свыше, рожденный свыше, и будешь наследовать Царство Божие. Это так важно, чтобы мы шли в наследование Царства Божия и вечной жизни по тем путям, которые Господь установил. То есть, как бы приобретать богатство законным путем, а не воровать. Потому что то, что происходит сейчас в мире, так люди пытаются Бога убедить, что вот у нас традиционная вера, у нас традиционная церковь, у нас вымоленное богослужение, так, вымоленные стены. Только здесь может присутствовать Бог. Или если сказать, только нашей церкви можно, чтобы родиться свыше. Когда вот эти начинаются движения, это и есть то, что уклонение от правил, которые Бог установил. Тогда это будет то же самое, что это как, да, видишь сокровище, но что ты делаешь? Ты его воруешь. Спасение у Господа Иисуса Христа – а люди говорят, только в нашей церкви. Спасение у Господа Иисуса Христа. И говорят, не говоришь на языках, не спасен. И так далее. И другие вещи. Или национальные какие-то вопросы поднимаются. Все это от человека. Все это от того, что человек не идет к Господу по тем путям, которые Господь установил. И ведь так просто Господь сказал. Когда вот то, что мы сейчас обсуждаем, мы рассуждаем достаточно высокого уровня богословия. И один из высокого уровня богословов, когда подошел с Иисусом, разговаривал, так, Никодим. Это когда Иисус ему говорил, Иисус рассчитывал, что он должен это понимать. Как раввин, и говорит, но ты, учитель в Израиле, и не понимаешь это, и сказал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. То есть по-другому нельзя. И по-другому нельзя. И евангелист Иоанн пишет о том, что это слова Иоанна Крестителя. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Это 3 глава, 36 стих. «И неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть искренним сердцем подойти к Господу по тем правилам, которые Господь сказал. «Пожалуйста, вот истинный путь». Иисус говорит, «Я есть путь, истинная жизнь». По пути нашего Господа Иисуса Христа идти и приобретать это сокровище. Оно откроет нам возможность и этой жизни прожить богоугодную жизнь, и в этой жизни получить благословение от Господа. Но это не значит, что будут отсутствовать страдания. Это не значит, что мы не пройдем какими-то через трудности. Это не значит, что у нас не случится болезни. Мы такие же люди, как и все. И Иисус когда тоже ссылался, что вы думаете, что вы более святые, чем те, которых башня упала на них. То есть где-то трагедия произошла, когда человек хочет сказать, что я святее тех, поэтому Бог меня защищает, и моей семьей это не случится. Это достаточно горделивый подход. Это не соответствует тому пути. А единственный путь, где можно унаследовать милость и благодать нашего Господа Иисуса Христа, это прийти к Нему. Вот эти притчи нам объясняют как раз именно это. И очень хочется, чтобы этот подход с самого детства, который у нас дети растут, так было в нас, что к Господу можно прийти только через Господа Иисуса Христа. Спасение вечной жизни можно приобретать только верой Иисуса Христа. Это единственная возможность, которой Господь скажет, твое приобретение правильно. Я благословляю, я отдаю тебе. И не надо никогда забывать то, что в книге жизни имена записывает Иисус Христос. Никто не может из нас записать кого-то туда или вычеркнуть оттуда. Потому что есть целые богословские направления, которые по списку людей туда записывают и по списку оттуда вычеркивают целыми национальностями. Вот эти нации, они не способны... 19 весь век и даже 20 век, по 50-х годов в Европе были звери, как зоопарки человеческие. Показали индусов, показывали чернокожих, что это вот человекообразные существа, как зоопарк показывали. Вот это цивилизованная Европа. Это был 20 век, середина 20 века. То есть они по списку говорили, это люди, а это не люди. А милость и благодать Господа за них не может быть. Это только наше. Это неправда. Это абсолютная ложь. И это ложь наказуемая. И Господь призывает сегодня нас пойти к Нему только через Него и приобретать ценности жизни, то есть драгоценность, самая важная ценность – это вечная жизнь. Самое важное – это мир восстановить, мир с Богом греховного человека. Самая важная ценность для нашей жизни сейчас – это рождение свыше. Это надо прийти и признать, и принять нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит нас Господь, чтобы мы, те, которые нашли это драгоценно, отдали еще одно обстоятельство. Они, эти оба купцы, что сделали? Продали все. То есть это была ценность номер один. Это богатство номер один. Для христианина Христос – это богатство всего, превыше всего. Да благословит нас Господь, чтобы наша вера в этом утверждалась, и мы благословили и прославили нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.